Хуап Подкаст.
Всем привет! Хуап Подкаст в эфире со своим 6-м выпуском, на этот раз полноценным, объемным и масштабным. С нами Кристина.
Всем привет!
Харальд.
Здравствуйте!
И наш новый гость Егор. Представься, пожалуйста, расскажи о себе.
Здравствуйте, меня зовут Егор. Я коллега Кристины с портала strategy.ru. Вот, и занимаюсь обзорами, новостями о Nintendo. Вот, очень приятно.
Очень приятно, Егор. И как раз, насколько я сейчас знаю, ты приготовил нам небольшой такой эксклюзивный превью о выходящей скорой игре Codename Steam для Nintendo 3DS.
Да, это правда. Вот.
Ну, расскажи что-нибудь о ней, это, потому что не знаю, насколько вот все тут собравшиеся, насколько слушатели, но мы очень, но вот я очень жду все-таки эту игру, потому что она так интересно сочетает в себе, во-первых, интересный сеттинг, тактический элемент, элементивного боя, то есть в целом меня заинтересовало еще с анонса на прошлой E3.
Ну, тактика там вообще очень интересно выполнена, потому что она сочетает в себе такие элементы, как из Valkyria Chronicles.
Вот. Ну вот да, многие даже сравнивают.
То есть там вот эти все передвижения, которые, на которые тратятся очки действия, здесь примерно то же самое, то есть там очки пара, грубо говоря. Вот. И на эти очки пара персонаж может передвигаться по полю сколько угодно. То есть если он вернется назад по тому же пути, по которому прошел, очки у него не потратятся. То есть можно немножко побегать, разведать территорию, вот там подумать, куда поцелиться, пострелять. Так, и если, допустим, он добежал, сделал выстрел, тогда только эти очки применяются.
Mm. Вот.
И самое смешное, что вокруг там куча всяких элементов, там лавочки, скамейки, коробки. Когда все это развивается, то могут обнаружиться монеты. Вот. И всякие бонусы, там, например, дополнительные очки пара, вот, потому что каждый герой бегает с таким портативным котлом на спине. Вот, и самое смешное, что еще эти котлы открываются по ходу игры. За монетки открывается оружие, а значит, котлы можно открыть, если найти шестеренки. Шестеренки эти тоже на уровнях, и на каждом уровне по 3 шестеренки.
Ну, то есть, и как я понимаю, есть что-то вроде как обязательных котлов, которые себе даются по мере сюжета, а есть, то есть, а можно и находить как дополнительные. Так, я понимаю.
Они очень хитро сделали, то есть изначально есть один котел. Вы хотите собирайте, хотите не собирайте, можете бегать с ним всю игру. Ну вот можете собирать эти шестеренки, вы все-таки откроете бонусные котлы. Вот, кастомизации там на самом деле очень мало. То есть вот эти котлы и оружие. Оружие за монетки. То есть их даже покупать не надо, просто копим, 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 оно все само открывается, открывается и открывается.
А, то есть даже так?
Да, у каждого героя основное отличие в том, что у него есть вот это первичное оружие, вот, а которое все открывается, оно как второе дополнительное оружие. Вот в чем суть.
А героев вообще много там играбельных?
Да, героев приличное количество. Изначально мы начинаем одним персонажем, и они уже там, так сказать, по ходу пьесы присоединяются. Все это там с этими интересными комиксными вставками. Абрахам Линкольн там вещает своим голосом Уилла Уитона.
Ой, а ты уже видел Линкольна в костюме большом роботе?
Да, Линкольна в мехах.
Да, это было весело, да. Я видел уже, я даже поиграл этот момент. Я сам.
Это сюжетка, да?
Да, это сюжетный такой элемент, причем так внезапно его вставили. Там система такая, что каждый уровень состоит из нескольких карт. То есть, допустим, ну, в среднем там по 3, грубо говоря. Они такие продолжительности минут 15 примерно. Вот, а тут так внезапно сюжетная вставочка, значит, и Линкольн тут одевается в этот мех паровой и чистит морду инопланетянам. Ну, это вообще забавно очень, с таким каким-то таким веселым пафосом сделано все. Ну, интересно, очень красиво. Потому что я думал, она как-то будет как целшейдинг как-то смотреться. То есть, такие игры, блин, на консоли, на 3DS именно не было таких. Очень похоже почти.
Ну, кстати, да. Да, я не помню.
Помню, вот. И мне просто было интересно посмотреть, как оно будет выглядеть. Очень круто смотрится. И они даже во вставочках такой, как бы, как сказать-то, как бы артефакты от печати, вот когда комиксы печатают, они такие как точечки в заднем плане. Вот они даже это сделали. То есть они конкретно намекают, что вот это у нас такая комиксная направленность.
Да.
Ну, в общем, очень красиво, очень.
Ну и в 3D, соответственно, эффект присутствует, да?
Да, 3D присутствует. И ну, что хотел еще рассказать. Вот XCOM все помнят, вот последний.
Ну да.
Там такая система была у Overwatch. Когда ты оставляешь очки, и у тебя персонаж, когда видит врага, он автоматически его атакует. Помните, наверное, да?
Ну, так, смутно. Ну, да, я представляюсь.
Ты имеешь в виду, вот я просто в демоверсию поиграла, что если у тебя, ну, герой оставил очки пары, и на следующий ход приходит враг, и он его атакует, если у него эти очки остались, да?
Да, то есть в других играх это было интересно сделано в том плане, что увидел врага, сразу стреляет. Здесь они сводятся, то есть им нужно еще какое-то время, чтобы свестись. Также и враг на тебя должен свестись. То есть он не автоматически наводится и стреляет. То есть если ты смотрел где-то там в левую сторону, враг выскочил справа, он пока наведется, там еще неизвестно куда выстрелит, может там попасть в какую-нибудь часть тела, которую много урона не нанесет. А еще у каждого врага вот есть слабые точки. Если аккуратно, правильно выставляться и наводиться, то можно прям очень много урона наносить. Тоже очень интересно, я такого не припомню нигде.
А, кстати, вопрос как раз по передвижению врагов. Это недавно, ну вот, похоже, вчера, ну вот на днях буквально, в Америке вышел патч, который позволяет ускорять процесс передвижения врагов. Там твоя ревью-копия еще не обновилась для него?
Нет, я, насколько понял, это все вот в Америке только. У нас еще этого патча не было.
Нет, ну у нас демоверсию обновили. А вот ты лучше скажи, действительно настолько долго, что люди начали
что пришлось обновлять,
расстраиваться, да, и что пришлось обновление срочно выпускать.
Кристина уже слышала, я на эту тему как бы говорил немножечко, читала, вернее, что, допустим, иностранные обзорщики, они очень много срезали этой игре. Ну вот те, кто мало баллов поставил. Именно вот за счет этого долгой ходьбы этих инопланетян. На самом деле все это было не так долго, как может показаться. То есть, ну да, ну может секунд 10-15, ну 20 в лучшем случае.
А чё жалуются тогда?
Нет, просто там стилизация еще в том плане, что как бы каждого героя видно со спины. То есть это как 3D-экшен, грубо говоря. То есть нет смысла показывать карту сверху, как там ходят инопланетяне. Это просто смысл теряется от этого. Это специально сделано, чтобы вот мы видим, как из глаз персонажа, где ходят инопланетяне, что их там видно, не видно, где они там шуршат.
Ну вот в любом случае, если их не видно, то вот ты, соответственно, наблюдаешь просто за спиной героя, и у тебя камера якобы фокусируется на враге, да? Но если там что-то, ну преграждает путь, то ты не видишь все равно этого. В итоге ты просто сидишь и ждешь, просто в домоверсии это было очень сильно заметно.
Да-да-да, это есть. Но они стараются как бы все это скрасить тем, что когда один герой где-то увидел там инопланетянина, она резко переключается на него. Вот. Если другого увидел, он там на другого переключается. Но это как бы так все мелочи. Ну,
сильно... бы я понимаю, что они собирались достичь этой такой презентации, но и теперь и понимаю и жалобы. То есть, как бы, реалистичнее, но раздражать может. Ну, вот сейчас вроде, как говорится, патч исправит, там, на обычной 3DS-ке добавит, вдвое можно ускорить, на нюшке втрое.
Да, серьезно?
Да.
Ого. А почему, интересно, на нюшке втрое, неужели обычная 3DS-ка не может?
Она же мощнее, если что.
Ладно, хорошо тогда.
А, кстати...
Гуру железа.
А, кстати, случайно у тебя нет амибо героев из Fire Emblem? Не тестил там?
Вот нет, вот с этим у меня проблем, у меня вообще нет ни одного амибо.
С этим у всего мира проблем, потому что никто нигде не может найти амибо.
Особенно в США.
Да вообще, по сути, из-за США даже никто другой.
Какой-то обзорщик, даже известный, очень сильно плакал по этому поводу, потому что, Nintendo, я хочу купить амибо, но я не могу их найти. Вот. Так что это проблема, но у них. У нас-то хоть как-то поменьше, потому что...
У нас не покупают.
У нас амибо лежат, да, у нас вот геймбай, их там просто на полках куча, бери, не хочу. Ну, естественно, мир Nintendo, там, может быть, просто какие-то поставки, то есть я не могу купить уже шулька какое-то время, потому что...
Жителя уже вообще невозможно, ну, это, понятно, жителя невозможно купить. Что еще там невозможно? Адаптер GameCube, то, что во всем мире невозможно.
Вот, кстати, да, я тоже не видела... актуальных, так сказать, вакантных геймкьюбовских контроллеров в продаже.
Не-не-не, контроллеры лежат, все хорошо, а
адаптеры... именно адаптеры?
Адаптеры.
А смысл он тогда контроллер без адаптера, да?
А вдруг у тебя есть геймкуб?
Нет, у меня нет геймкьюба, жаль. Ну ладно, мы что-то с темы ушли.
Ну вот жаль, что не заценили все-таки это. Просто интересно, вот как они.
Ну там же просто Амибо разблокируют, да, этих персонажей.
Да, они разблокируют персонажей из Fire Emblem, и вот интересно просто, как они играются. Сильно отличаются от основных героев?
Ну они же там, да, с мечами все-таки больше, чем с правыми.
А, наверное, у них просто будут отличаться вот этим первичным своим оружием, а не дополнительным. Ну, я не знаю, может, у них там какие-то котлы вот эти особенные будут. То есть, ну самое забавное еще, что забыл рассказать, как бы озвучка там есть в игре, ну она такая довольно интересная, хорошо сделана, и когда представляли одного из персонажей, Тома Сойера, то есть я вообще не ждал, что там будет Том Сойер, хотя вроде
Англия. А там же, да, там же было сказано, что там все герои, они вдохновлены какими-то литературными произведениями.
Ну вот они, да.
И то есть они говорят, вот когда озвучка была, они сказали «Том Сойер», а снизу, где субтитры, там было просто «Том». Я вот удивился этому моменту. Они как-то проскочили так аккуратненько все это.
Как-то, слушай, да. Егор, скажи, пожалуйста, там я видела на артах какой-то есть персонаж, у которого голова как тыква, да, и тело как у курицы, что ли. Ты его уже встречал?
Вот, я его еще не встретил, нет.
Просто мне, по-моему, больше всех там понравился по своей нестандартной внешности. Вот, интересно, откуда это вообще, как это так?
Я очень предполагаю, что это из «Волшебника из страны Оз».
«Страны Оз», да.
Очень предполагаю. Ну, да.
Тело необычное, вот именно, как будто бы куриные лапы у него.
Я не особо слежу за игрой, потому что, ну, я даже демку не загружал, потому что не хочу я спойлерить. Да, у меня такое есть. Это как, если есть возможность, как говорится, если не обзор, если ничего, как не спойлеры. Кстати, расскажи про мультиплеер. Как там, про локальный или про онлайновый? Онлайновый уже работает или нет еще?
Вот самое смешное, что попробовал, нет, у меня не сработало.
Жаль. А локальный там по загружаемой игре или каждый игрок должен свою копию иметь?
Нет, загружаемой игры нет, к сожалению.
Жаль. А просто локальный по двум копиям есть, да?
Локальный вроде был, если мне память не изменяет.
Не, ну, по-моему, да, ну, на стритпасах играйся.
Локальный, по-моему, был.
Ну, вот жаль, конечно, что без раздачи как-то просто в последнее время не очень много игр крупных стало с раздачей мультиплеерных частей, на стритпасах, как в один Mario Kart, играть надоело.
Ну, можно, типа, играть в Island Tour и Mario Party.
Надоело, и в Луиджи никто не играет.
Кстати, Луиджи отличный мультиплеер, так к слову.
Кирби, я помню, Юра в одном из подкастов говорил.
Ну вот Кирби как-то я своих не умудрился.
Не ждаю мои Кирби, никому
они не хотят.
Вот они какие нехорошие. Вот еще хотел один момент рассказать. Значит, там довольно стебное оружие в Codename Steam. То есть есть всякие там банана-пушки, которыми мы стреляем, инопланетяне подскальзываются и целый год стоят, ничего не делают.
Как оригинально.
Есть такой взрывающийся пингвин. Мы его выпустили, он идет прямо, пока что-нибудь не встретит, и взрывается в итоге. Вот. То есть они там интересно к оружию подошли. Вот там лечащая базука, то есть выстрелили, она там полечила всех вокруг. Ну и все. Как бы мне вот в этом плане червячков напомнило.
Вот я как раз хотел сейчас сказать, да. Особенно вот ты сказал про пингвина, я сразу это старушку.
Овца.
Старушка.
Старушка, да.
Старушка, ну еще овца была летающая.
Овца,
да?
И овца летающая, да.
Ну, овца, она не автоматическая, ее запускать,
да, ты и
нажимать
сам
надо было, когда.
Да.
Так, еще один моментик, миссии. Миссии там, значит, довольно интересно выполнены. Они, не могу сказать, что они прям однообразные, там постоянно какие-то такие немножко разные цели ставятся. Хотя, в принципе, чаще всего сводится все к тому, что нужно просто до конца добежать уровня.
То есть даже не зачистить, просто добежать до конца?
Да, вот и там респаун врагов очень активно идет. То есть ты вроде всех убил на карте, бац, они появились.
То есть нет такой, как бы, типа, базы, которую там захватишь и респаун прекращается?
Нет, вот этого нету. То есть ты можешь, допустим, там дойти до цели миссии, увидеть ее, допустим, здоровенный инопланетянин, его нужно убить. Вот ты будешь пытаться бежать до него, убить его, кругом будут респауниться враги, и ты такой думаешь, господи, что за хардкор. Но в этом плане все равно вот интересно. Тут прям качественно и круто сделано, что игра прям в напряжении держит. Mm-hmm. То есть нет такого, что ты всех перестрелял, такое у тебя спокойно.
Да, перестрелял такое,
Вот это проблема некоторых тактик, что тактических игр, что ты как бы вот всех поубивал, там все, все замечательно, у тебя нет, тут такого нет.
Ну, у Fire Emblem было такое Awakening как раз таки.
Да, вот они тебя прям держат, не отпускают. Вот в этом плане очень классно, тоже мне очень понравилось.
А там выбор сложности есть или нет?
Нет, выбора сложности не было, может они как-то после прохождения откроются.
А, ты имеешь в виду New Game Plus или что-то
да, типа да, того? Да, вот интересно было бы.
Угу. Просто вот. Забавно, что нет уровня сложности, потому что ну, Fire Emblem их было как минимум 4, если не ошибаюсь. А тут как-то, ну, ставят себе под эту планку, а если, например, человеку будет тяжело, да, там, ну, если ты говоришь, что респаун врагов, это... Там же есть патроны или там без патронов?
Нет, тут без патронов,
а,
просто...
Ну, вот полегче тогда, пара. Может быть.
Не, ну, Fire Emblem уровни сложности, я же там, как говорится, от обратного, то есть... То есть сначала был, условно говоря, сложный режим, который, по идее, не сложный, а стандартный. А потом уже добавляли эти ну, простые.
Ну там да, там есть сложный, соответственно, средний и совсем легкий. И, соответственно, потом откроется лунатик, да. Ну, и к тому, что есть какой-то простор между выбором. Ну, то есть хочешь ты напрягаться, или ты просто хочешь там, ну, действительно, какую-то тактику свою продумать, чтобы даже самым же врагам там дать отпор.
То есть, если хочешь просто... Я не знаю, мне так-то, по идее, очень не нравятся игры с выбором сложности, потому что, во-первых, это как бы, ну, как я это вижу, это распыляет внимание, распыляет концентрацию геймдизайнеров. То есть,
ну, чаще всего это не так сложно, потому что просто сделаешь, пишешь, да, кодишь то, что у персонажа игрока, допустим, просто здоровье выше, больше защиты, да, а у врагов там меньше, соответственно, чтобы ему легче будет убивать. Я не думаю, что это сильно сложно, и как-то геймдизайнерам
тяжело. Не, ну как бы, знаешь, на уровне там, типа, обычный и упрощенный, это да, это окей. А вот когда там несколько уровней сложности, и когда даже ты сам не понимаешь, а вот как, на каком именно уровне сложности вот задумывали именно разработчики, какой уровень сложности стандартный?
Ну вот... там же пишется обычно рекомендуется, или ты не про это?
Во многих играх просто тебе дают, условно говоря, список это, и, как говорится, в одной игре нормальный это вообще так, это поспать с контроллером, а в другой игре нормальный это все приготовься.
Ну да, да, это тоже, я считаю, достаточно большой проблемой, потому что приходится вчитываться во все вот эти вот объяснялки.
Вот.
Потому что когда я начала играть в Fire Emblem Awakening, раз уж мы про нее часто вспоминаем, я начала на нормальном, и мне было очень сильно легко, просто безумно. Я прошла где-то больше половины игры, и потом очень надолго ее забросила. Сейчас начала снова в нее играть. И уже начала на сложном. То есть ты только что сказал, да, что сложно это нормально, и это ощущалось достаточно сильно. То есть уже какой-то челлендж появился, и то есть не так просто, как в первый раз. И это достаточно забавно. Но почему вы делаете нормальным легким, да, а сложным нормальным? Это как-то неправильно.
Как говорится, и этим мне нравится всегда этот Mario Platformer, потому что они просто по мере прохождения как естественным образом усиливают сложность.
Ну да, да. Ну, это, соответственно, мне кажется, в упор тому, что это платформер, да, а это
так, у нас во всех
тактика.
Платформерах, по-моему.
Фиг знает во всех платформерах. Многие такие вот, условно говоря, олдскульные платформеры, они наоборот... даже вот тоже вот недавно запускал этот DuckTales Remastered, там тоже есть несколько вариантов сложности, причем, как говорится, одни добавлены, именно одни из оригинала взяты, одни добавлены именно в Remastered. И еще там вроде открывается последний при прохождении игры. Или вот тоже в том же Yoshi's Woolly World, там тоже будет, ну, упрощенный режим.
Это я помню.
Ну, совсем, по-моему, для тех, кто напрягаться не хочет, потому что если я правильно поняла, что крылатый Йоши, он совсем будет бессмертным, и до него враги касаются и умирают сразу.
Ну, мне кажется, это такой аналог.
То есть мало того, что он летает и... так он еще и бессмертный?
Ну, просто не показалось там вот в моменте в этом трейлере, да, на Direct, там был момент, когда вот превратился в крылатого Йоши, и, соответственно, к нему прошел враг, он просто так оп, и умер. Вот.
А в чем же тогда игра?
Ну,
это как аналог
уровень.
Читерного костюма у Марио, вот, в платформерах с ним.
А помните игру Echo the Dolphin? Ее версии для 3DS они добавили режим Super Dolphin. И, соответственно, если в оригинале, как предполагалось разработчиками, у дельфина есть запас воздуха, и он умирает, да, у него есть жизнь еще, то Super Dolphin — это ты не паришься, то есть тебе не нужно задумываться о кислороде, и тебе не нужно задумываться о том, что тебя могут враги как-то покосать. Но игра настолько сложная, что даже вот Super Dolphin ее достаточно тяжело пройти.
Не, ну вот, раз уж заговорили, давайте так медленно перейдем в тему именно сложности в видеоиграх. Когда вот реально какому-нибудь режим сложности убирает что-то искусственно, убирает искусственную сложность, то есть, к примеру, ограничение на continue или тайм-лимит убирает, или что-то в этом роде, это нормально, потому что многие из таких вот косяков — это такие даже артефакты времен аркадных автоматов, которых суть была которых просто этот, чтобы человек спустил больше четвертаков. То есть такое сбавление сложности, как говорится, ну, нормально, я за. А вот что-то вот вроде такого, типа, летай, круши, делай что хочешь, но ты никогда не умрешь, это как-то... Вот мне, кстати, в этом плане в New Super Mario Bros. U понравилось. Там, конечно, есть, типа, режим Super Luigi, когда за тебя просто проходит уровень и все. Он не очень. Но там есть такой довольно-таки читерский тяжелый ТП, который дает тебе полет, и причем ты можешь несколько раз взлетать вверх и прочее. Он реально ОП. Но его надо еще заработать, там, как говорится, поймать кралика, и это не так легко. То есть, как говорится, да, пожалуйста, вот ты получаешь там полностью читерский костюм, но ты его сначала хоть заработай.
Ну да, его догнать не так просто было.
Это как и Super Mario 3D World, там тоже умираешь, раз 10, тебе дают тануки, и ты тоже бессмертный на уровень.
Ну там, да, там по крайней мере, вот я сейчас вспоминаю New Super Mario Bros. U, по крайней мере, вот тануки вот в 3D Land, 3D World, это он не мигал, он не пищал. А в New Super Mario Bros. U вот этот зеленый блок, он еще звенит постоянно, то есть, типа, вот он я, вот, давай, прыгни. И знаешь, смотришь, так раздражает так он тебе.
По-моему, еще что-то подобное в Donkey Kong, по-моему, было.
В Country Returns был типа, режим, ну, тоже проходишь, когда игра проходит сама себя. Это. И я помню, кстати, может, помните обзор на Tropical Freeze от GameSpot, который 6 из 10 поставил.
Из-за того, что игра очень сложная?
Да. И сказал, почему там обзорщик сказал, условно говоря, что-то вроде, почему вот нет режима, вот как в Donkey Kong Country Returns Vision, да, где уровни пропускать можно. Я такой, чувак.
Это обзор по YouTube.
Ну, это глупо, я считаю, и причем это достаточно часто происходит сейчас, по-моему, в игровой индустрии. Если игра сложная, то это ей идет как качество недостатка. Это, по-моему, как-то.
Я вообще тоже этого не понимаю, на самом деле. Как-то странно.
Я, если честно, не понимаю, что вообще происходит, потому что игра сложная — это недостаток, но Dark Souls или Demon's Souls,
да,
или Bloodborne.
Я тоже в качестве примера хотел сказать. Dark Souls и Bloodborne.
Или, к примеру, это там. Вот особенно сейчас популярная тема стала, типа, с короткими играми. Никто не может понять, хороши ли короткие игры или нет. То есть происходит что-то вообще непонятное.
Мне кажется, это такая вещь под настроение. То есть ты не хочешь там задуряться большой игрой, у тебя есть там немножечко времени, ты сел, быстренько пошел, получил свое удовольствие, заплатил меньше денег, чем за какую-то большую игру, и все. Это не хорошо, не плохо, это как бы такое явление.
Я думаю, в этом плане очень хороши игры, в которых, как говорится, есть четкое разделение на одинаково проработанные основную игру и на постгейм. То есть, опять же, те же вот трехмерные Марио, в них очень толково это сделано. Условно говоря, пол игры — это так, как я называю, до Баузера пробежаться, а да. Остальные, самое главное, пол игры — это уже постгейм, то есть собирание всех звездочек и прочего.
Ну, соответственно, бонусные миры там какие-то.
Ну, флагштоки.
Ну, вот, кстати, в 3D World мне этим не понравилось, поэтому я, кстати, и так что-то забил на его прохождение. Обязательство того, что надо пройти уровень всеми персонажами...
Ну, да, я соглашусь, это тоже как-то не стоило, наверное.
Да-да, согласен.
Не, как бы оно понятно, что разработчики хотят тебе показать, что да, вот на из-за разных стилей игры можно проходить один тот же уровень по-разному. Но зачем заставлять меня гриндить этот уровень?
Причем их там достаточно много, это если умножить на 4, подожди, даже 5 персонажей, то есть Розалина, да.
И причем на уровне, как, ну вот как отображается эта карточка уровня, нигде не отображается, кем ты уже прошел.
А, то есть ты просто должен...
Да, ты должен или сам отслеживать, или угадывать просто.
Ну, это просто такое удлинение такого игрового времени искусственное, очень,
ну,
считаю.
Ну вот да, оно мне как-то...
Непрофессиональный способ.
Непрофессиональный способ был Sonic Boom Shattered Crystal.
Кристин, давай.
Не в этот раз.
Не-не-не, давайте познакомим с ужасами этой игры.
Нет, ну там ничего такого глобального не было.
И кроме того, что игра хрень.
Да, что я просто великолепная. А там, чтобы пройти дальше, нужно было гриндить уровни по нескольку раз, одни и те же, чтобы у тебя игра просто позволила новый уровень, который не отличается практически ничем от старого пройти. Вот, это ужасно. Боже,
а как она заставляла там что?
Ну смотри, на каждом уровне тебе нужно собрать там чертежи, да? Потом тебе нужно собрать эмблемки какие-то и чего-то еще. Соответственно, тебе нужно весь уровень просто вдоль поперек изладить, чтобы все найти.
Ну, как бы это...
Ты ее прошел... Нет, ну, это обязательно. То есть, ты прошел уровень, и идешь дальше, и тебе говорят, о, ты должен еще 2 эмблемки найти. Вот, и тебе приходится бегать 20 минут, чтобы найти все эти эмблемки, чтобы пройти дальше, чтобы просто игра тебе позволила...
Играть.
Пройти. Да. И в итоге игра проходится, наверное, часов за 6 или 7, ну, или 8, да, грубо говоря. А если все это скрасить, вот эти вот прохождения по 20 минут, то там совсем ничего в итоге не получается.
А и если все один... Наклзом это сглюкнуть, так вообще можно это за сколько?
Наклзом сглюкнуть в этом Shattered Crystal нельзя, только Rise of Lyric.
А, ну жаль.
Вот, кстати, Shattered Crystal вышло в этом плане получше, да? Хотя, когда шли титры, там, по-моему, один человек это все тестировал, ну, ладно, хорошо, это можно понять.
А, я думал, когда пошли титры, начались глюки.
Да-да-да.
Да, все глюки оставили на титры.
Титры, да-да-да. Ну, в общем, такие дела. И Sanzaru Games, видимо, ну, у них не получилось разработать задуманное, да, и вот пришлось вот так вот искусственно сокращать игру, чтобы люди перепроходили один и тот же уровень по несколько раз. Это очень-очень неприятно.
Да, неудобно, неприятно. Да, еще что-то жалко.
Ну... Да.
К современному Сонику ничего, кроме жалости, это уже не возникает. Блин, вот у нас стабильно каждый подкаст уходит о Сонике. Мы не ходим.
Нет!
Это традиция уже просто.
Мы говорили о Rise of Lyric, а в этот раз мы поговорили о Shattered
Crystal. А да, в следующем мы будем о Sonic 06 говорить.
А кстати, я же купила Sonic Unleashed на PlayStation.
Так, что-то мы очень конкретно отвлеклись от Codename Steam Sonic Unleashed. Я даже не знал, что такой переход вообще в принципе возможен. Давайте теперь обсудим что-нибудь более радостное, чем Sonic. Недавний Nintendo Direct, вот даже лично мне, то есть лично по моему мнению, был лучшим, который я видел, в принципе, ну, за исключением, конечно, тех, которые на E3. То есть я ожидал, ну, такой средненький директ, окей формата, там немножко о том, немножко о сём, а в итоге мы получили целую кучу новых анонсов старых SMT Crossfire Emblem и локализация Fatal Frame и прочее, то есть Директ был приятно удивляющим. Ну, так что предлагаю сейчас обсудить такие наиболее важные темы из него. Вот что для вас больше всего так запомнилось в той презентации?
Ну, мне запомнился именно Fatal Frame 5, потому что мы как бы на стратегии периодически писали новости о нем, у нас пользователи очень активно реагировали на эту тему. Ну, вот, и прям это была бомба, на мой взгляд.
Я помню, когда я только еще первую, или не я, но кто-то, в общем, писал новость про вообще анонс Fatal Frame 5, комментарии в стиле: если она выйдет в Европе, я куплю Wii U. Надо проверить это в действии.
Да, такая реакция была, точно.
А я вот, если честно, как-то вот с Fatal Frame так ушел в никуда, потому что в то время, когда они анонсировали, что Fatal Frame будет локализован, я еще отходил от того, что нам показали SMT Cross Fire Emblem. Они так прям... А потом, я помню, как они оригинально... Они вот реально, как это... Я не знаю, что это, хорошо или плохо, но они вообще внезапно, ноль задержки, переключаются с одной темы на другую.
Да-да-да. А мы еще смотрели с Адилем, да, этот проект, и когда начался трейлер SMT Cross Fire Emblem, мы такие сидим, типа... Я такая,
да, мы не понимаем, зачем,
что это... Я такая, типа, а что это такое... Один такой таким спокойным тоном: ну, какая-то JRPG, ну это хорошо,
вот-вот,
таких
я тоже
должно
думал
быть больше. И потом, знаете, самый... Он такой: что?
Я вообще подумал, что это какой-то Tales of. То есть вообще ни одной мысли не было, что это SMT.
А как-то да, все же думали этот... Все думали, что это будет SMT Crossfire Emblem, а не Persona.
А это Persona.
Crossfire Emblem.
Ну, в принципе, мне тоже больше всего именно запомнился вот этот анонс SMT Cross Fire Emblem, потому что, ну, действительно, об игре, как ее вот когда-то о ней упомянули, и все, и было такое затишье, никто даже не представлял, что это будет вообще, как это будет выглядеть. И так совершенно неожиданно это показывают, так еще и на европейском директе, то есть... Я думал, если она выйдет, то она едва ли уйдет дальше Японии, а тут так и сразу. И это было очень здорово. Ну, это Персона, ну и бог с ним.
Бог с ним, что она подсела, да? Нет, ну лично мне она, наоборот, такой привлекает больше, потому что я люблю такие сильные молодежные вещи, и мне кажется, если там все будет замечательно с боевкой, то это будет абсолютный must-have, особенно для Wii U.
Мы еще толком боевку что не видели.
Ну там очень-очень кратенько показали, но то, что все это выглядит стильно и анимешно, это так все. Ну, я люблю такое. Вау, выглядел... классно.
Своя персона для Wii U, она нужна, привлечет определенную аудиторию к консоли, потому что, ну, ролевых игр на ней практически ведь нет. И чем больше, тем лучше. Да.
Самый прикольный момент, вот даже вот не запоминающийся в смысле там анонсы и прочее, а вот именно запоминающийся прикольностью. Меня прикольнуло, как они рассказывали про новый Fire Emblem, и потом вот прям вот в том же предложении, в том, что они вот за 0 секунд перешли к это, к карточкам Амибо для Animal Crossing нового. Вот прям вот без какого-то там перехода, просто вот. А, ну, кстати, вот я как-то все-таки больше там по классическим Nintendo играм. Режим 200 кубов для Mario Kart 8 это такое приятное обновление, которое однозначно... Вот реально, если б не неоднозначный режим бит, то вот Mario Kart 8 вообще можно считать вот прям Mario Kart'ом Mario Kart'ом.
Ну, то, что было на последнем видео, да, насколько это, ну, видно, насколько быстрой стала игра, потому что когда на 150, грубо говоря, игрок находится, да, в начале уровня, то на 200 он уже в середине и едет,
да-да-да,
пропрыгивает, все, его даже не успевает это, пиранья, ну, которое, растение пиранья, не успевает даже его съесть за это время, как он быстро пронесся мимо нее.
Тем более, что, в принципе, уже давным-давно надо было вводить именно такой режим 200, потому что режим 50 кубов, он подходит только в качестве обучалки, и то в качестве обучалки, вот если это вообще твой самый-самый первый Mario Kart, ты даже не представляешь себе, что, там, что предметы делают. Да. То есть его запускаешь, его проходишь один раз за всю серию, и все.
Я, по-моему, даже не запускала его, если честно.
Я попытался его запустить на Mario Kart, ну, на восьмом Mario Kart, то есть чисто ознакомиться с трассами, но на середине второго кубка уже чуть ли не заснул это и переключился минимум на сотню.
Ну, все равно все всегда играют на 50, особенно в онлайне,
ну,
поэтому...
Вот, да.
И вот мне интересно, а вот он, как это будет изменяться, ну, 200, если ты хочешь, например, на 200 покататься?
Ну, я думаю, просто сделают как отдельное лобби для 150 и для 200. Угу.
А, ну тогда понятно. Ну, плюс еще дополнение.
Ну, да, сделаем. Это. Ну, для дополнений тоже уже отдельное лобби существует. Все-таки, как это, ну, у Mario Kart настолько большая аудитория, что можно как угодно дробить на отдельные комнаты, и все равно будет нормально. Все равно народ соберется. Даже вот в этом вот ерундовом режиме боя, который не аренами, а который трассами, то там тоже народ собирается.
Да.
Угу. Ну, но это я радует. Говорю, теперь вот Марио Карту достать хватит вот только какой-нибудь последний DLC, это с аренами, и все будет шикарно. Вообще больше не нужно ничего.
Ну да, это такая, в принципе, жила-то золотая, и почему бы не развивать игру дальше? И ССБ они, в принципе, тоже не забрасывают. Ну,
ну да, мне как-то... Мне, кстати, очень приятный сюрприз, что DLC для ССБ не будет ограничиваться одним Мьюту. Мне не очень понравилась идея шапок и костюмов для Ми, потому что... Зачем?
Ну, кстати, Протамен симпатично выглядел, мне понравилось.
Это же Team Fortress, шапки!
А про голосование вы помните на сайте, что они открыли голосование?
Ну, там такое, там не голосование, там так, условно, я многим уже говорю, это не голосование, это, типа, предлагайте свои идеи, да. А мы над ними подумаем.
И просто у разработчиков там истерия настоящая началась, все пишут, просят в Твиттере проголосуйте, ну, не проголосуйте.
Да-да-да, vote for.
Да.
Да, это Сакурай повесился.
Вот, кстати,
у нас больше не будет Супер Смэш.
Картинка очень милая, где ты будешь сидеть здесь вечно. И Сакурай такой, нет!
Да-да-да.
Я же не хотел больше вообще
увлекать. Нет, сам говорит, помните же интервью после выхода Супер Смэш Брас, как он говорил, типа, нет, люди, это мой последний ССБ, я больше не хочу делать, я очень устал за время разработки, а тут, ой, все, делай DLC.
Да-да-да.
Это твой последний
но
ССБ.
У меня же проблемы со здоровьем, но дайте мне, пожалуйста, отдохнуть. Нет.
Ну так-то у него, кстати, реально, он у него все еще, ну, недавно проскакивал информацию, у него да, все еще так же продолжается. Он даже на PS4 играет с модифицированным контроллером
да?
от PS3.
Угу.
Да. И типа ему нельзя это даже нажимать, типа много раз кнопки резкие, ему плечо очень сильно отдаёт.
Ну да, я видела, что шолдер пробовал снова. Дальше не углублялась. Ну блин,
ну,
как, обидно,
тоже,
конечно.
Если честно, ну да. Но как бы, ну как минимум, как это. Лицом,
как же медицина,
лицом и духом.
Медицина японская. Надо все исправлять. Они же вылечили Ивату. Пусть вылечит меня Мото тоже.
Да.
Ивата схуднул, кстати, как мне показалось.
Не-не, он как-то восстановился. Ну, на последний... Я помню первый директ, когда он уже после болезни, это... Он, да, он прям был конкретно худой. А вот сейчас вот на последнем я его ждал, ну, думал, да, тоже опять худой будет. Но нет, в целом, нормально.
Поправился.
Нормальной иватовской комплекции.
Стандартный, да?
Да, Ивата стандартный.
По умолчанию.
Да.
Размер стандартный и вата, да?
Да.
Так,
ну,
так.
Вообще, кстати, на том, он этот директ как-то позволил, как-то придал нам приятное это, в плане чего, в плане, ну вот все эти были плохие новости о том, что Зельда не будет на E3, о том, что E3 будет вся о 2015-м году толком, то есть на 2016 на E3 не будет. И вот это все таки ходили унылые, расстроенные. А потом вот этот директ как-то всех это оживил.
Ну да.
Да.
Внушил
да,
надежду.
Угу.
Ну, меня порадовало, что даты релиза назвали Splatoon и Yoshika.
Забыли еще про один.
Ну да.
Я думаю, всех очень порадовал вязаный Йоши, сколько было
вот,
отзывов.
Вот все его ринулись покупать.
Даже те, кто вообще не интересовался Амибо, вот писали, что вязаный
ну,
Йоши это обязательно.
Очень, да, это очень необычный опыт делать вязаных фигурок.
А вот если честно, вот мне как-то мне наоборот, не, как бы вязаный Йоши, конечно, крут, но как-то я наоборот, типа, планирую. Ну, хотя вот, там, три штуки, или сколько там, амиво, ну, чисто по функционалу. И меня и так раздражает то, что там все три амиво, которые у меня будут, они будут разные по внешнему виду. Там, один смешевский, другой там из Марио Пати, третий по Сплатуну, там, и прочее. А четвертый вообще будет не фигурка. Вот это меня как-то не очень. Хотя сам по себе, как говорится, ёшик однозначно.
А я наоборот хочу вот всех ёшиков собрать в коллекцию.
Ну, это здорово.
Из чего убирать.
Ну, я думаю, опять же, вот все эти переделывают же амибо и прочее, ну, перекрашивают или ставят другие фигурки на базу. А сейчас же, смотрите, сейчас начнется вообще это шик. Сейчас будут как это, брутально вырезать это амибо, ну, амибо-чип из Йоши, и делать, наверное, какую-нибудь еще игрушку и вставлять чип в эту игрушку.
Mm-hmm.
Ну, как я предвижу это себе. Ну, это как-то само собой даже напрашивается.
Ну, а как вам вообще сама вот эта вот идея форсинга амибо просто бесконечного? То есть, если так посудить, то презентация много всяких разных фигурок новых показала. И то, что постоянно амибо, плюс амибо-карточки, плюс в мае это вот бесплатное приложение для Wii U, которое классик, что-то там.
Ну да, игры, которые.
Да.
Вот. Touch и Pay.
Да, Touch and Play, Touch and Pay.
Touch and Play, да.
Ну вот, если честно, у меня вот только одна претензия к Амибо. У Амибо нету как бы отдельной полноформатной полноценной игры.
Да.
То есть нету вот. То есть да, с одной стороны, я никогда не понимал какие-то идеи, которые почему-то везде гуляют, типа играть за фигурку. Потому что какой нафига играть за фигурку, если в том же Smash'е ты можешь играть за того же бойца, что и фигуркой. Но игра все же централизованная нужна.
Да.
Причем,
ну,
знаете,
ты имеешь в виду как Skylanders, да?
Ну да, такого же.
Ну да, что-то такого же уровня, а если по типу, ну, знаете, что-то наподобие Nintendo Land сработало бы. Mm-hmm. То есть реально, то есть дается пустая площадь, ты покупаешь фигурку. Причем ты не просто этой фигуркой что-то, наверное, разблокируешь, а реально как-то накапливаешь очки, опыт, там, какие-то параметры и прочее, чтобы запись отрабатывалась. То есть ты все это играешь, что-нибудь там, что-то разблокируешь, что-то прокачиваешь. И чтобы эта игра была, как говорится, и на Wii U, и на Nintendo 3DS. Хотя бы в каком-то своем. Да, что, потому что вот я недавно с Нюшкой, кстати, Нюшка меня очень сильно вернула в Smash на 3DS, который я уже думал, что забросил вообще вот мертвой хваткой. Она меня вернула, потому что C-Stick это шикарно. И Амибо. Мне вот реально очень понравилось, как говорится, условно говоря, качать лут на Амибо на 3DS. И потом передавать его на Wii U, причем на Wii U, как бы он думает, что я поиграл в гостях, и он как бы дает больше.
Угу.
Да. То есть вот это такое довольно прикольное. Хотелось бы побольше такого взаимодействия межплатформенного через Амибо.
Я с тобой соглашусь. Еще было бы здорово, если бы это как-то сетевой функционал был бы включен, чтобы ты мог со своими друзьями, да, там сконнектиться. И, например, ну вот что-то в стиле Street Pass квеста, наверное, когда ты собираешь своих друзей, да, и вы идете убивать там большого монстра. Только сделать как-то более экшн-составляющую, да. То есть, соответственно, ты своим амибо соединяешься через интернет с своим другом, у которого другой амибо, и вы идете там на приключения, грубо говоря.
Ну, вот,
было бы здорово.
Я вот все как это жду и надеюсь на то, чтобы в Smash, неважно на каком, появится какой-нибудь режим именно онлайн-битв амибо. Потому что сейчас даже в Японии, в Америке устраивают чемпионаты амибо. Да и, собственно, сама эта идея как в воздухе витала с самого начала. А, как говорится, в обычный онлайн с амибо не пускают.
Ну, это такой рандом будет, мне кажется, очень-очень
так большой. Так в этом-то и веселье. Причем, смотри, там, как мне, наверное, кажется, будет удобней. Там же даже не надо будет, ну, как если это вижу, не надо будет устраивать им так, чтобы вот постоянная связь была между игроками и прочее. Просто, условно говоря, это 4 или там 8 игроков на, там, по всем, на свои приставки сканируют амибо. Эта информация просто как это отправляется на сервер. Потом обратно же добавляется отправляется информация других игроков. И потом все это, как условно говоря, эмулируется на самой приставке. То есть не нужно вот это постоянное соединение держать, тем более, что в Smash оно такое чувствительное очень к всяким затупам интернет-соединения.
Угу.
То есть я реально, я жду такого. Будет весело, значит, как именно. Вот прокачал я вот своего амибо, я там вставил ему это, что он как при нулевом уроне повышал параметры свои, что он быстрый у меня, ну я вкачал именно скорость и автолечение вкачал. То есть он у меня вообще невозможный стал. Он правда очень тупо этот, он не очень хорошо умеет рекавери делать. На 3DS, кстати, вообще это отсканировал на 3DS и понял, что к 3DS-ным аренам он вообще не подготовлен. Ну, Корнерию себе представляете на 3DS?
Угу.
Помнишь, это там как пушка на корабле, она как бы немножко вниз идет, вторым этажом, как бы нижним. Там он такой, как бы, как полочка своеобразная, и туда еще фиг запрыгнешь, и оттуда фиг выпрыгнешь. Вот у меня очень часто амибо попадал туда, прыгал на месте, пытался выбраться, потом выбирался это, и часто бывало, когда выбирался, там пушка стреляет в него и...
Ой.
Да, то есть он у меня конкретно на этой и сливался, именно на этой арене.
Угу. А мой ёж до сих пор продолжает кидаться яйцами.
Это все потому, что ты кидаешься яйцами. Не, ну у меня он что-то очень много... Не помню, что... А, он просто прыгает повсюду.
А было бы забавно наших амибо друг с другом схлестнуть.
Вот, давайте реально это... Даже те же тамагочи, они это... Ну, когда выходили там новые модельки, это... Там добавляли же функцию именно скрещивания тамагочи. Вот сделайте реально что-то.
Скрещивание типа... амибо, боже мой.
Да, видите как, какой потенциал.
И дайтим игру, да?
О, я знаю.
Все, систем селлер.
Скрестим Йоши и Линка. Ну нет, наверное, не стоит.
Зачем?
Это кошмар.
Вы подумали об этом и представили, да?
Не-не-не, все, смотрите. Короче, делаем игру, короче, давайте пишем письмо в Intelligent Systems. Пусть они сделают Fire Emblem Awakening только с амибо и со всеми персонажами.
Да, точно.
Все. Смотрите, как бы статистики и прочее там, опыт, там всякие амуниции и прочее есть? Есть. Да и Тим есть? Есть. Все, это идеально. И на Wii U выпустите.
И все, сразу продажа Wii U.
Да, скажите, кто-то ждал это SMT Cross Fire Emblem больше как Fire Emblem? Вот, получаете, Fire Emblem Yoshi Mario, да.
Edition.
Да.
Ладненько, а что мы еще... Чего мы еще можем затронуть насчет Direct-а?
Нашествие гигантов. Локализация, мышечки, игры. Это очень круто.
Ну да. Это как-то она все витала в Японии. Как-то никто не думал, что она будет локализована.
Не, ну учитывая хайп, который аниме здесь сделал, да, у нас в России, у нас в Европе и так далее, это в принципе хороший шаг от Татлуса, тем более они пытались и пытаются как-то больше японские игры продвигать на нашем рынке.
Ну да, кстати, Атлус в этом плане молодцы. Всегда что-то локализуют, привносят на европейский рынок, да.
Пожалуйста, не ставьте в одном предложении слово «Атлус» и «европейский».
Ну, американский хотя бы.
Хотя бы,
ну, американский, да, у них, конечно, и вот сейчас и Etrian Odyssey, да, вот это как вышел кроссовер.
Ну да, это с Mystery Dungeon.
Mystery Dungeon, да. У нас когда все будет, неизвестно. Барам-пам-пам.
Они еще предлагали очень хорошие цены, если помните, Citizen Cross, она продавалась довольно недорого. Потом, значит, что у нас было? Shin Megami Tensei 4 тоже, они довольно недорого.
Они стабильно, они мало того, что сама по себе недорого.
Они еще и скидки делают, да.
Стабильно,
да,
причем.
Да, да. Вот мы вообще молодцы. Прям похлопать хочется.
Ну, кстати, так-то я вот как-то проскакивал это у нас на одном из подкастов. Типа, да, атлусовцы молодцы, они не стали это повышать цены. Я, кстати, еще потом не так давно листал, наткнулся на страничку какого-то малоизвестного, очень прям совсем малоизвестного производителя игр на 3DS. Какие-то там совсем бюджетные, трехмерные игрушки это. И у него то ли пресс-релиз, то ли в новостях было, типа, мол, вот в России происходит вот такое, и мы мало того, что как не будем повышать, мы еще и снизим цену.
Ого.
Да, то есть, я честно, я не запомнил, кто это был.
Может быть, Enjoy Up Games, нет?
А, вот, по, очень, очень похоже, но вряд.
Ну, они просто делают,
там
короче,
какие-то,
небольшие игрушки.
Я понял, там все Darts Up и прочее. Нет, там что-то было больше, как спортивное. Честно, вот не помню, даже попробую.
Ну, не важно.
Попробую потом поискать, если что. Но сам факт, как это... Может, они решили так сыграть на этом?
Наверное, все-таки это ход, лишь бы хоть что-нибудь продать, если это прям такие нишевые какие-то игры.
Как у нас теперь есть очень хороший эвфемизм. Нишевые, как это.
Да-да-да.
Да, мы теперь все можем назвать нишевым.
Хотела сказать, помните, игрушка Чарай была? Вот она даже на Wii U вышла, там, где колесницу с мертвым королем тащишь.
Да, там
говорят. Тоже разработчики, когда коды рассылали, тоже говорили, что мы хотим наше влияние, так сказать, в России, именно in Russia, улучшить. И, соответственно, пытаются что-то тоже как-то пытаться на нашем рынке себя показать. И это тоже интересно, потому что, ну, учитывая то, что, ну, Россия хоть и большая страна, да, мы достаточно сильно отстаем от всего остального мира. И то, что разработчики хотят показать русским игрокам, что мы существуем и так далее, это
Вон Curve Digital в последнее время, правда, еще неизвестно, насколько это будет реализовано именно на Wii U, но у нее все следующие игры, начиная с порта этот, Stealth Inc. 2 на Xbox One, на PlayStation 4, у нее будут на русском. То есть они даже выкладывали, говорили...
Да, я видела твит, тоже очень порадовало.
Да, то есть, как говорится, наши консольные игры в России покупают больше, чем в Италии. Ну, вообще, кстати... я так смотрю, Италия какая-то очень нехорошая страна в плане пиратства на консолях. Я как-то листал эти сводки по борьбе с пиратством Nintendo.
А, что там очень много пиратов.
Италия очень часто фигурирует, прям вот... То есть, что, судя по всему...
А в Италии есть свое подразделение Nintendo?
Да, есть, причем да даже вроде конкретно так хорошо развивают. То есть, ну и пресса у них, вроде, насколько я знаю, Nintendo любит в целом. Но, как говорится, судя по всему, просто пиратят это. Просто по открытую в наглую.
Вот, а я-то думала, у нас пиратят, да, в России?
Не, у нас... Я смотрел на графики, когда Россия появлялась, она вот реально занимала там... Ну, сколько там?
Лидирующие позиции.
Не-не-не, там она занимала в том-то и дело, она занимала... Условно говоря, достаточное количество процентов только для того, чтобы не попасть в раздел «Другие страны». То есть там 2% или сколько. Да-да-да, то есть мы так вот еле-еле.
Так это учитывается только консольник?
Удел фанатов ведь.
Что?
У нас ведь это удел фанатов, как бы все-таки, Nintendo и видеоигр в целом. Они, фанаты, не пиратят чего.
Ну вот да, я тоже хотел сказать, это учитывается только консольный рынок, или это учитывается еще и ПК рынок?
Это учитывался именно конкретно Nintendo рынок. То есть просто,
ну тогда понятно, просто... но у нас пиратить это тяжело, мне кажется, Nintendo. Да,
вот. Но, как говорится, не, а вот по поводу фанатов, ты так сказал, все равно у нас есть такие, знаешь, энтузиасты, которые думают, что их фанатские сообщества, там, это вообще, то есть, Nintendo должна им ноги целовать, это... То есть, реально, они вот так и говорят, типа, Nintendo не поддерживает Россию, значит, я буду пиратить.
Ну, есть.
То есть, на то, что, как говорится, про то, что они постоянно забывают, что, как говорится, да, Россия рынок важный, хороший, но, даже тот сам факт, что у нас вот это консоли и прочее, и игры достаточное количество переведены на русский язык, это так-то довольно значимо, потому что по максимуму игры от Nintendo переводятся на 8 языков. Ой, да, на 8 языков. То есть идет 5 этих основных, там английский, французский, немецкий, испанский, итальянский. Потом добавляются русский, потом, вот, честно говоря, даже вот не вспомню сходу, вот еще 3 языка добавляются.
Китайский?
Нет, нет, это я про Европу говорю.
А, угу.
Да, там, похоже, этот голландский добавляется точно, и еще какой-то. И, наконец,
шведский,
там,
наверное.
Возможно, даже не буду
врать. Может, Польша?
Нет, однозначно Польша нет, я даже
Польша не удивился.
Да, и дальше идет этот перевод именно просто интерфейса консоли или там руководств. Там греческий, там и прочее идет. То есть, ну там тоже порядка трех языков дополнительно. То есть так-то как у нас все намного лучше, чем мы себе это описываем.
Ну да.
Хотя, да, наверное, нужно сказать, что Йоши будет на русском.
Да, Йоши, кстати, будет на русском. Ну, я думаю, кстати, уж думаю, все игры, которые уже на русском, их продолжение всяко будет.
Ну, это да.
Ну, тоже, да, New Island же переведен на русский.
Да, да, да.
Значит, и Volley World. И вообще, это единственное, что я не понял, почему его так и не перевели, это Paper Mario Sticker Star. Как-то вроде Марио.
Да, кстати, игра с Марио, и вдруг без перевода.
Причем его, вот я сказал, эти три дополнительные языка. На два других его перевели, насколько я знаю.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Да, то есть это именно конкретно. То ли они русских переводчиков тогда не нашли, то ли что. Ну, вообще, знаете, я теперь хочу этот продолжение Марио и Луиджи, желательно на Wii U. Потому что. Ну, там реально, там. Очень-очень-очень хороший период, чуть ли не лучший, который я, в принципе, выиграл.
Да, согласен полностью.
Вот ради. Вот уже даже игра не особо интересна. Просто ради хорошего перевода сделать.
Я, по-моему, сейчас уже нигде достать-то нельзя, если я не ошибаюсь.
Да?
Ну да, Dream Team я что-то давно не видела.
Я взял в DNS-е в Тамбове летом за 1200.
Угу.
И там же, вот даже помните, может быть, я все спрашивал, что бы взять, Luigi's Mansion 2 или Mario & Luigi. Ну, тогда обе там были, обе за 1200. Ну, вот взял, как видите, Mario & Luigi.
Угу.
Чем, собственно, и доволен.
Ну да. Хотя Luigi's Mansion тоже стоит в коллекцию обязательно, мне кажется.
Ой, у меня, я говорю, на 3DS-ную коллекцию я так уже подзабил, уже поезд реально учухал. Мне уже собирать коллекцию на именно на 3DS, это надо очень много, очень долго вливаться, и у меня еще не будет столько времени, чтобы все это играть. То есть я сейчас на Wii U в основном поддерживаю, и то, как это, российская Nintendo все-таки сломала моего любителя коробок на Wii U, продав мне Mario Party за 1200-1400, сколько он там был?
1300, да.
Ты предал свои идеалы.
Я их предал еще давно, когда купил Nintendo Selectовские это на Wii.
Даже так?
Да. Ну, блин, все-таки, как говорится, на насколько мы все коробочные пуристы, но хорошая цена, она и в Африке.
А я давно уже не коробочный турист.
Ну, вот я думаю, я на портативках тоже как-то уже стал. Ну, на портативках реально логичнее, удобней.
Да, надо таскать эти карты с собой.
Да.
Ну, это да, безусловно.
Ну, вот единственный картридж, вот именно картридж, который я хочу вот реально сильно, это Xenoblade Chronicles 3D. Потому что у меня черненькая коробочка.
А ты, кстати, видел альтернативные обложки, которые можно самому распечатать, они очень классные?
Да, Nintendo Америки выкладывала, я даже хотел их с ними поделиться, но я что-то так и не понял. В Фейсбуке там были выложены только очень это низкоформатные это, копии.
Нет, там... Или, может быть, да? Ну,
вот в том-то и дело, там они такие размывчатые были, что даже, типа, информация о копирайте нечитаема была. То есть, видно, что там что-то...
Да. Странно.
Вот я поэтому так удивился, как эти... Не, хорошо, что вы даете альтернативные бокс-арты, но это не годится на бокс-арты. Ну, хотя арты вкусные, да.
Да, арт там вообще отличный.
Особенно корешок там не очень так хорошо сделан в этом плане. Ну, так вот, я хочу вот черную коробочку... Потому что она черная, Nintendo Европы рулит. И как вы знаете, с библиотекой из одной игры, только для Nintendo 3DS, как-то легче догнать паровоз, хотя бы
это
в этом
плане.
Это
да, ну, кстати, удивительно, что на Direct ничего не было сказано, да, из новенького, там, хотя бы, которые в ближайшем будущем будут готовиться.
Для Nintendo 3DS же забиндили Файзек теперь еще.
Ой!
Ну, это так.
Как я могла забыть? Это же такая игра!
Вы сказали эксклюзив, вот он эксклюзив, пожалуйста.
Кстати, я не помню, почему ты читал, почему именно Nintendo 3DS.
Нет, я не стал.
Я читал, короче, условно говоря, вот почему. Они с самого начала хотели сделать игру на 3DS. И как бы они все рассчитывали под 3DS. А когда Nintendo с цензурированием отказала им, и когда уже пригласила как Sony на Vita, они как это разгулялись это в плане ресурсов и не особо так ужимались. И сейчас им предлагают обратно 3DS, а как бы игра уже разрослась. То есть, она, конечно, могла там, как, я понимаю,
в что... В итоге на Вите она ведь лагает.
Да вот да, я тоже слышу, что да, люди есть, даже на Вите она лагает. Как же она это... Ну, так, как же она на Nintendo платформах будет? И, кстати, довольно-таки... А я, кстати, не помню, она на Wii U будет? На Xbox One, я помню, будет.
Будет, по-моему, да.
По-моему, тоже будет, да.
На Wii смотрелось все... очень хорошо, чисто на геймпаде, например.
Уж все как-то тогда этот, когда анонсировали на 1 апреля, все сразу на 3DS часть обратили внимание, а Wii как-то прошла мимо.
Я сейчас смотрю в Твиттере, да, будет Wii, Xbox One и 3DS.
А, ну то есть, условно говоря, вот все это поколение собирается.
Да,
да. Ну вот вообще, давайте вот как раз, условно говоря, на эту тему поговорим. Какие бы игры вы хотели видеть именно на New 3DS? То есть не в
из
плане того, что...
Из портов? Или с Wii, или нет?
В принципе, вообще, то есть, что бы могло круто использовать возможности New 3DS, и что бы вы хотели оставить именно New 3DS, чтобы оно было, и чтобы было круто, и чтобы можно было играть.
Мне кажется, ключевое это вот именно использование систика. В первую очередь.
Ну, это, конечно, да, хорошо, но там тут не просто использовать именно второй стик, а, ну, условно говоря, Circle Page тоже есть. Тут еще главное использовать так, чтобы ресурсы, которые так, ну, на 3DS тратились на обслуживание Circle Page, сейчас тратились на график. На графику, на производительность.
Ну, мне кажется, появление вот дополнительных шрифтов, вот и стика C, ну, в принципе, открывает потенциал для, ну, более удобного управления в файтингах во всяких, потому что, ну, 3DS простая, она была, мне кажется, откровенно неудобна в этом смысле. То есть играть в файтинги на 3DS, это был каким-то адом, мне кажется.
И при этом учитывая, что на старте выходили как раз файтинги.
Ну да, но это, кстати, ну тот же Street Fighter, он там все спасало, возможность как бы выполнить суперудар или комбо там нажатием один на сенсорный экран.
Да, ну это самое читерское такое. Я помню, на Street Pass'овке как пришли у нас как раз супер Street Fighter, решили просто там попробовать, поиграть. В итоге все закончилось тем, что все просто тыкали на сенсорные экраны.
Вот-вот.
Фамилия эти суперудары. У нас такая же была проблема.
А вроде бы в Теккене на Wii U та же фигня есть. Там тоже вроде высылают. Насколько я помню, еще из видео от Дмитрия Бочила. Там есть такое. Если у самого нету, не могу говорить.
Я в него долго не смог играть, поэтому не помню. Какой-то он мне такой неудобный ведь показался. Я там буквально полтора часика задержался и все. И больше в него не играл.
А вообще, кстати, ну вот, отвечая на все-таки вопрос, я бы очень хотел видеть, реально, куплю первым же делом Twilight Princess на New 3DS. Почему? Почему? Все же, вот, как если говорить о Зельдах, так, именно эта игра именно визуально очень сильно дала знать о том, что она мало того, что сама по себе старая, она еще была сделана еще для GameCube, и была сделана в стилистике, которая не подходит GameCube. Ну вот реально, я на Wii играю, и ну печально, вот честно. И размытость такая.
Я тоже, когда играл, заметила размытость, мне тоже это не понравилось.
Особенно после такого прям вот чётенького-чётенького Skyward Sword. То есть размытость такая. Причем самое главное, локации там красивые есть. То есть вот озеро Хайлия такое, там еще в закат особенно, музыка там такая вот, вот красивая. Но вот, но размытость. И когда еще в море ныряет, что еще больше размытости. А еще контраст это такой, что хоть удавись. Ну и так что я думаю, что как, если смотреть, если это подтянут как-то или просто адаптируют, не факт, что подтянут вверх, просто адаптируют для портативок. А если это адаптируют для New 3DS, если смотрите, вернут управление с GameCube, то есть камеры можно вертеть будет.
Ну это как нормально. Да, это как Xenoblade, например. Ну если вы играли с нунчаком и ремоутом, то, ну, как бы, соответственно, могли возникнуть проблемы с освоением управления. Когда у тебя кнопочный интерфейс, тебе намного проще играть на ньюшке.
Ну да, тем более, что, как говорится, если Xenoblade уж как более-менее пилился все-таки сразу под Wii, то, то Twilight Princess, она, так, она пилилась полностью под GameCube, а потом там изолентой к нему прикрутили вишный интерфейс. И единственное, что там удобно с виш... вообще с вимотом делать, это только прицеливаться. Собственно, и все. И то, как говорится, если возьмут и давают прицеливание гироскопом, то это ж вообще ни о каком другом прицеливании даже речь не может быть. Удобно же. То есть, реально, я вот... ну и какой-нибудь там небольшой амибо-ништяк тоже был бы хорош. Я, правда, не очень представляю себе, что можно сделать с амибо в Зельде. Ну, вроде даже говорят, что Wii-шная Зельда будет, ну, так же, как и Star Fox, будут как-то использовать амибо.
Как я рада, что не было анонса Star Fox Horizons на Direct, боже.
Ну, я, кстати, не, кстати, Star Fox надо бы оставить на E3, потому что сейчас, понятное дело, что именно он самый такой главный, самая главная артиллерия.
Да,
но это мы, собственно, уже говорили.
Не только главный, Xenoblade забыли.
Не, ну Xenoblade, он как бы в середине года, а вот именно под конец всегда вот самое...
Ну, такой... не факт, что Xenoblade в середине, еще же не было ничего известно. Ну, конечно,
ну,
будем люди, надеяться на
это. Ну, он
через
две недели выходит в Японии.
Ну, в Японии, на сколько там локализация, неизвестно же. А, этот Chronicle же, по-моему, вышел вообще, ну, оригинальный, по-моему, вышел через год после японского релиза.
В Европе или в Америке? В Америке.
В Европе. Вот...
А-а-а. Ой, бедные тогда американцы. Не, по сути, сейчас единственную игру, которую я хочу, вот именно, чтобы она выбралась из Японии, да, уже скидывал куда-то, это Captain Rainbow с Wii. Потому что нравятся мне яркие игры такие, и даже вот много этих трофеев по этой игре в Смэше. И как-то так я опечалилась, что не доехала эта игра. Слишком странный показалось для Запада. Хотя я думаю, если что касается вот таких странных игр, их как раз лучше всего ждать в Европе, потому что Европе больше перепадает именно японских ништяков.
Ух. Так, Юра, я предлагаю дать слово Харальду, потому что мы...
Да, потому что он уже... Нет, почему с прошлого? Споза... Он... Нет,
споза он... прошлого выпуска.
Он месяц уже ждет.
Да.
Собственно, сейчас представлю, собственно, в чем суть оригинальная была. Месяц назад.
Где-то так, да.
Да, месяц назад были слухи, точнее, даже не слухи, Capcom проводила опрос, спрашивая на о том, на каких платформах там вы играете в Monster Hunter, на каких вы хотели увидеть. И одним из пунктов ответов, одним из вариантов ответов было конкретно: я не играю там в Monster Hunter 4 Ultimate на 3DS, я хочу играть в нее на Wii U. Собственно, сейчас давайте обсудим, если Monster Hunter будет на Wii U, как раз третий был, если будет четвертый или новая часть, что можно сделать в нем такого отличительного, чтобы версия была превосходящей и портативной?
Ну вот. Ну, вообще, я как купил третью часть еще сначала на Wii U, потом уже брал себе для 3DS, чтобы можно было там к когда и по делам езжу, играть. Мне понравилась идея, то, ну, такой кроссплатформенности, что можно было переносить данные, сохранения. Это было сделано, конечно, наспех и тяп-ляп, это было,
да,
очень
через
удобно.
Через отдельное приложение. И...
Да, и каждый
Но
раз,
ты,
по-моему,
ты
оно, удаляло... Ну, сохранение с предыдущей консоли, то есть, если я, по-моему, с 3DS на Wii U переносил, оно удалялось.
Да, 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 ты все правильно говоришь.
То есть, это ужасно, конечно, как вообще до этого додумались, это настолько несовременно. Ну,
Как раз прерву это по поводу несовременности. На Wii U было, есть еще приложение, которое позволяло использовать Wii U в качестве хаба для 3DS версии Monster Hunter, чтобы в интернет выходить. Но цимис в том, что нужен был VLAN адаптер, который нигде не найдешь, так что толк какой-то не очень. Ну ладно, собственно, продолжаем.
Ну вот, ну и я действительно надеялся на релиз четвертой части на Wii U, еще после того, как они сделали этот опрос, вот провели Capcom. Они же анонсировали мероприятие еще, вот, которое там что-то Monster Hunter, что-то там, вот, 2015,
да. Да, The Gathering.
И многие думали, что вот, да, вот там будет состоиться полноценный анонс, и как-то что-то ничего не состоялось, по крайней мере, я не слышал.
Что-то глобального точно там не состоялось.
Да, вообще, причем ничего такого, что хоть как-то бы интернет взбудоражило, хотя все очень надеялись, ну, в том числе и я, на порт игры на Wii U, потому что если, в принципе, довести до ума вот эту идею кроссплатформенности с возможностью переноса данных и всего такого, в принципе, даже больше ничего не нужно, потому что, ну...
Хотя сама Capcom вот именно постоянно искала именно, что нужно, потому что вот в третьей как было, то есть портативная часть, это, понятное дело, портативно, то есть что было первое для,
да,
для полноценной серии, а стационарная часть — это интернет-доступ. А сейчас как бы интернет-доступ есть в четверке, и как бы вот с Wii U вот нет такого, чтобы захватило. Хотя, я считаю, что если бы был локальный мультиплеер, именно не через 3DS-ки, как в третьей тоже было, а именно как сплитскрином или раздельными экранами на геймпаде и на телевизоре. Вот
да, это было бы очень круто. Ну, вообще, то есть, ну, только этого не хватает. Я думал, что, то есть, серия и дальше будет двигаться в этом направлении, в направлении кроссплатформенности между портативом и стационаром. Ну, как-то не пошло, видимо, я не знаю.
Ну, просто мне кажется, как именно портативная часть оказалась безумно популярной, и Capcom включила Capcom и сказала, а, давайте будем это именно на них.
Ну, я помню, когда мы это вот обсуждали, Кристина сказала, что четверке не место на Wii U, она бы не хотела ее там видеть. Я бы хотел у нее вот узнать, почему она так думает.
Ну, это тоже хотел.
Ты тогда сказал, что она PS4 вообще хотел.
Я хочу на PS4 Monster Hunter, честно, очень хочу. Пожалуйста, сделайте хороший графон. Да, хочу, пожалуйста. Ну так вот, на своем собственном опыте. Это что, все тут, да?
Да.
Тихо стало.
Зашумело что-то.
Да, это такой... Ну ладно. Я играла в третий Monster Hunter преимущественно на 3DS-ке. И почему я играла в нее на Wii U, да? Почему я мучилась этим сохранением? Потому что я хотела поиграть по сети. Соответственно, я играла по сети на Wii U, а потом перекидывала обратно своего героя на 3DS, и чтобы в пути там уже поиграть. Соответственно, мне кажется, что я, вот даже сейчас, если бы вышла Monster Hunter 4 на Wii U, я бы не стала в нее играть на Wii U. Потому что мне комфортно на 3DS в нее играть и таскать ее с собой. И то, что есть интернет, да, и ты можешь с портативной консоли играть через интернет со своими друзьями, это тоже ей в плюс идет. Соответственно, что потеряет игра, если она выйдет... Ну, в принципе, да, ничего не потеряет, если она выйдет еще и на Wii U. Просто мне кажется, что продажи будут уже, конечно, в этом плане хуже. Но если бы они сделали так, что можно было бы купить как кросс-бай, да, вспомнить PlayStation, и покупать...
И какой-нибудь кросс-сейф еще.
Да, кросс-сейф, какое-нибудь облако, там, вообще без проблем.
Насколько я не люблю эти всякие... именно, ну как сейчас любит каждый разработчик, каждый издатель делать свою систему идентификации. Если... То есть, насколько я не люблю такие отдельные системы идентификации, Если все это работает будет через какое-нибудь облако именно Capcom, а с каким-то там Capcom ID или что-нибудь там, даже не особо расстроюсь.
Ну вот, да, и, соответственно, если бы они сделали, что покупаешь один экземпляр, да, на любую платформу, ты получаешь кодик, да, или что там угодно получаешь, и можешь играть на Wii U или на 3DS. Это было бы здорово. Тем, кому удобнее играть дома, у себя на диване, да, там или где, смотря в телевизор большой, то, соответственно, это клево. Но вот если, как они делали с Monster Hunter 3, когда тебе приходится покупать две игры за 4, ну, грубо говоря, в то время это было 4000, да, вот каждая там по две, грубо говоря.
Причем одна из них это порт с портативки.
Да, вот, и это очень сильно заметно, потому что графика там была на уровне PlayStation 2. И, ну, конечно же, ты привыкаешь к ней через какое-то время, но поначалу это боль.
Там даже суть не в графике, а суть больше в интерфейсе, то есть...
И в маленьком шрифте на 3DS.
Да, да. Да. И в еще более маленьком на Wii U. Точнее, так, в таком же, но телевизор все-таки больше.
Ну вот, кстати, она бы, наверное, смогла бы получить преимущество за счет графики. То есть, если четверку там выпускать на Wii U, просто там какой-то подтянутая графика, я не знаю, с пометкой HD. Может, она была бы просто тогда лучше в этом плане.
А, кстати, третья на Wii U в Японии так, похоже, и называлась.
3U HD?
Ну да, и 3U HD VR.
Она там, по-моему, 3G. 3G она там идет.
Ну да, я вылетел. Я помню, что там какая-то буква была.
Да-да, они там Gold как бы позиционируют, по-моему.
Ну, кстати, если я не ошибаюсь, на вот этом вот ивенте, о котором Харальд рассказывал, там как раз-таки был анонс Monster Hunter для ПК.
Ну там что-то какая-то...
И он графонистый.
Да, ММОшка там.
Да, там такой же Monster Hunter на ПК, как сейчас вот для России делают Halo на ПК.
Да.
Да, но по трейлеру выглядело очень, по-моему, неплохо.
Ну, собственно, и Halo на ПК тоже выглядит по трейлерам довольно.
Ладно, ладно. Засчитано.
Вот, ну, можно было, конечно, назвать чуть раньше, там, поддержку Амибо. Преимущество, но все сейчас не актуально.
Да, тем более Capcom же любит DLC и прочее это, как бесплатные, так и платные. Даже можно как вот переиздание Ace Combat и Soul Horizon Legacy Plus сделать. Просто как это шкурки отдельные, то есть. Ну вот, тем более, что костюм Линка, по идее, в какой-то из версий есть, там, значит. Ну и опять же костюмы Марио и Луиджи для Фалико. То есть можно опять же, смотрите, можно взять эти же квесты, которые, по идее, через интернет раздаются. И как же, даже там же, смотри, по идее, как его... Насколько я помню, там два раза раздавались наборы материалов для создания... Ну, в четвёртой. Наборы материалов для создания сета для... Это Марио и Луиджи. То есть ты за один раз можешь одного создать, и за второй раз второго. Вот реально, как сделать вот так вот за одну амибу, просто получаешь дополнительный сет.
Да, привязку к амибо такую. И уже был бы стимул такой небольшой над покупки.
Или продавать игру с каким-то эксклюзивным амибо.
А еще, смотрите, раз мы это... заговорили уж о переносе сейвов и прочее. Сделать 3 Wii U, 3DS версию, а перенос сейвов через Амибо.
Да,
правда, там, конечно, памяти в Амибе не особо хватит, но можно чем-нибудь придумать. Сделать супер Амибо.
Какого-нибудь можно выпустить, какого-нибудь под Monster Hunter Амибо, какого-нибудь кота вот этого филина.
Ну да. Ну сейчас, правда, еще осталось сделать так, чтобы все эти амибо работали с Марио Картом.
Кстати, да.
Кстати, а чё бы и нет, это даже ту же шапку это в Марио Карте получить.
А ну хотя, да.
Я вот думаю, наверное, даже те же сплатуновские амибо рано или поздно сделают так, чтобы они давали какую-то шапку или что.
Ну там же, да, там же богатая, по-моему, кастомизация богатая.
Я, кстати, сейчас мы заговорили об амибо и о шапках, сейчас только осознал, почему бы, ну, на 3DS в площади Street Pass Me не сделать поддержку амибо. Ну вот помните все эти шапки, костюмы, которые за билетики получаешь? А билетики зарабатываешь в играх. Вот ну. Реально, и ты очень часто, например, у тебя есть пару билетиков, и ты ждешь постоянно это, каждый день ждешь этот новой ротации именно с каким-то с костюмом Марио, или сейчас я жду этот с этими с шапками консолей. И ты так ждешь. А тут, понимаешь, ты сможешь просто вот взять, отсканировать амибо, и тебе тут же разблокируется вот этот костюм. То есть, как бы ты, по идее, сможешь его, как и обычно, сделать, как и обычно, выбить билетиком, а можешь и так и амибиной, как бонусом тебе будет идти. Сейчас вот только осознал. Вот.
Амибо — это у нас золотая жила не только в плане дохода для Nintendo, но в плане идей, как их можно применять.
Ну, это, кстати, задумываюсь в последнее время. Я ничего пока сильно обещать не могу, ни вам, ни слушателям, но сейчас я пишу в данный момент статью, которая, возможно, превратится в какой-нибудь видеофичер, которая сравнивает амибо с таким вот аксессуаром, с такой платформой, которая раньше была Nintendo Air Reader. Это были...
Да, я слышала, по-моему, он даже в Animal Crossing использовался, который еще выходил даже да, на Wii, а еще раньше.
На GameCube, то есть да, GameCube, это, да. Это был аксессуар для Game Boy Advance, который читал картонные карточки специальные, то есть карточки, естественно, продавались в блистерах, там вкладывались в игры или в журналы, и там были различные, то есть там были отдельные новые уровни для одного из Марио, там были костюмы для Animal Crossing, там были всякие разблокируемые штуки, были мини-игры отдельно, то есть там реально было очень много использования. И я вот реально хочу сравнить это с Амибо и тем самым так, посмотреть, а что бы еще могут делать Амибо и как. То есть вот так.
Угу.
Будем ждать.
Ну, я говорю, я надеюсь, что все-таки, как говорится, удастся нормально систематизировать всю информацию, и что я это представлю хорошо. Ну, так что вот так. Ну, сейчас вот у нас так вышло уже в свободную тему. Предлагаю сейчас просто на спокойном таком уровне поговорить о том, в какие игры мы играли в последнее время. Ну, вот сейчас вот насчет вот меня пока... так, извините уж за нескромность, просто как раз сейчас в тему. Недавно я получил пресс-код на игру Affordable Space Adventures, которую для Wii U, которую сейчас как раз и прохожу. Правда, получил я уже только вчера, ну, пока мы записываем, вчера вечером. Не слишком сильно успел углубиться в игру, но пока что могу сказать, что касается инди-игр, эта игра использует геймпад одной из лучших. То есть, по сути, в чем суть игры? То есть, мы берем себе в аренду, ну, по истории, мы берем себе в аренду небольшой космический корабль, отправляемся всей компанией исследовать специально заготовленную для исследований планету. Естественно, как и в любой уважающей себя истории подобного плана, что-то идет не так, происходит крушение, и нам, по сути, нужно просто, условно говоря, выжить на этой планете. В чем использование геймпада крутое? То есть, по сути, геймпад — это панель управления всеми системами корабля. То есть на геймпаде мы можем отключать-включать двигатели, настраивать всякие там генераторы масс, антигравитацию, необходимо еще следить за теплом, за электричеством, следить так, чтобы они не превышали, во-первых, норму, во-вторых, чтобы по этим параметрам нас не засекли, условно говоря, противники. То есть, несмотря на то, что чисто технически это не больше, чем пазл-игра, то есть это никакая там ни адвенчура, ни летаешь там, нету такого прям свободного мира, но именно вот это вот такое погружение, оно как-то заставляет, собственно, забыть о том, что мы играем в пазл. И реально, то есть, мы ощущаем себя именно в командовании этого корабля. Ну вот, я говорю, я пока еще не особо прошел игру. и еще и мультиплеер на трех, не на трех человек еще пока не заценил. А там идет, то есть как, то есть пилот, инженер и еще там кто-то, то есть целая команда собирается. Вот реально пока что даже вот в одиночку, даже в первых уровнях, говорю, игра очень хорошая, то есть в будущем, ну, по завершению этой игры на Хуап у нас будет обзор на нее, так что, ну, в котором я постараюсь подробно рассказать, чем же она так хороша, чем же, ну, мало ли там, будет не очень хороша, так что ждите.
Будем ждать.
Я, кстати, могу сказать, что я поиграл в Portable Space Adventures тоже, и поиграл, причем в кооперативе именно.
О, ты даже в кооперативе играл?
Да, поиграл, это забавно на самом деле, и я уже как бы хотел назвать тоже статью, это тысяча поводов поругаться с друзьями. Потому что интересно выполнено, когда пилот, один человек, вот, он управляет, соответственно, летит корабликом, вот, второй играет за инженера, он сидит за контроллером и вот регулирует все эти системы корабля. И, допустим, необходимо там снизить скорость, ну, полета. Он отключает резко двигатель, и корабль падает. Вот. Второй игрок ничего не понимает, ему ничего не сказали, то есть он резко упал и лететь не может. Начинается ругань. Чего ты выключил? Ты ничего не сказал. И вот в таком духе все интересно, в общем, забавно.
Ну, короче, там либо функционируешь как команда, либо потом срываешься и берешь все на себя, да?
Да, то есть она именно в кооперативе вообще очень круто раскрывается. Она прям гораздо интереснее становится.
Ну, как говорится, я кооператив и хочу опробовать, и, собственно, и надо опробовать. Так что, так вот.
Но цена, конечно, у нас, мне кажется, высоковата.
А ты знаешь, намек, чтобы скинулись три, кто играет в кооперативе, и купили одну копию.
А, ну да.
А, это кооператив, значит... Кооператив начинается с цены.
Да-да-да.
Кооперативная покупка. Не, ну, я правда вот скажу, я в своем обзоре не буду все-таки учитывать цену, то есть я не буду говорить, да, эта игра хороша, но если бы она стоила там столько-то, то будет... То...
Не, это понятно, конечно,
то есть,
это глупо.
Как говорится, я просто буду оценивать игру такой, какой она есть.
Мне просто кажется, что такая ценовая политика отпугивает отличную игру, ну, от себя.
Ну, то есть, как моя цель — это вот именно рассказать, насколько игра хороша, плоха, и насколько она соответствует своей, ну, такой, знаете, как бы, минимальной категории, то есть там совсем бюджетные инди, там, инди загружаемые, там бесплатные загружаемые игры, там просто инди-игры или полноформатные ритейловые игры. То есть, насколько вот, то есть примерно в эту рамку вкладываем игру, а дальше там не смотрим, что там один издатель ставит одну цену, второй вторую, там третий. Так что вот так. Ну а вообще вот, ну кроме, ну точнее до этого, я как раз вот, у меня теперь New 3DS, я вернулся в 3DS на Super Smash Bros., который забросил после очередного повреждения сохранения. И, кстати, сейчас опасный момент, пока у меня нету запасной SD-карточки, я играю на той же SD-карте, которая у меня рушила сохранение.
Ты вообще опять пытаешься не потерять все свои данные, да?
Я рисковый человек.
Юрий, вы опасный человек.
Да. Вот реально все-таки эта игра, она видно, что создана для Ньюшки. То есть начиная с того, что тебе уже не приходится ждать по полминуты, пока она запустится, пока там перезагрузится 3DS, пока загрузится. И начиная с того, что все эти цистики, что даже вот эти дополнительные шифты, что амибо, они реально добавляют. И даже, знаете, мелочи вроде того, что теперь можно не париться через там тысячу меню каким-то там левой пяткой выгружать скриншоты в Miiverse. А можно просто, как в любой игре, просто нажать Home, зайти в Miiverse, выгрузить.
Да, это приятно. Mm-hmm. А раньше писалось то, что вы не можете использовать Miiverse.
Ну там вот в последнем обновлении добавили, то есть, ну, с Wii U добавили функцию отправки, ну, отправки скриншотов и прочего-прочего внутри игры. И вот из этой же функции добавили, ну, применительно к скриншотам, можно теперь отправить их не только внутри игры, но и в Miiverse. Оно там будет в отдельное сообщество отправлено. Так что как своеобразный такой костыльчик для старых моделей тоже есть. Ну вот я, кстати, все вот играл на 3DS-ке и все-таки понял, что несмотря на то, что Wii U-шная версия, она как-то лучше, но она во всем лучше управления, разнообразия, но именно в плане портативности, даже портативности в пределах комнаты и дивана, 3DS-на как-то играется получше все-таки. То есть даже Soft TV Play, Wii U-шная версия, как-то, вот, как будто чувствуется, что что-то не то. Так и не понял, в чем дело. Возможно, даже будет дело в том, что это в самом банальном, ну, вот, в графической части, то есть как вот на 3DS она отображается с такими, с очень яркими цветами, с контурами, с индикаторами, а на Wii U она как-то берет больше именно красивостью, не функциональностью.
А вот мне больше нравится все-таки Wii U-шная версия, ну, не учитывая, ну, не беря во внимание именно стейджи, да, уровни, они мне больше нравятся на 3DS.
Ну вот да, на 3DS, на Wii U очень много уровней просто прокручивающихся. Вот они не очень... То есть, но с другой стороны, на 3DS, конечно, уровни хорошие, но многие из них возвращены. Возвращены хорошие уровни, но их много.
Ну, видимо, это и было, знаешь, все-таки 3DS-версия вышла раньше, и как-то надо было заманить себе, все-таки это первый Свен прототивки и
ну,
так
да,
далее.
Ну да, я вот, кстати, реально вспоминаю все эти фотографии и прочее. Я помню, когда у меня еще даже 3DS-ки не было, или когда я не планировал набрать на 3DS, потом только взял, уже опять же цена порадовала, все, 1500 на Яндексе было. И я реально такой облизывался, показываю все время, там арена такая-то. Вот реально, вот, собственно, как говорится, поэтому, если Nintendo будет выпускать DLC, раз уж она начала, я бы реально не отказался от парочки, троечки новых арен. Да, даже возвращенных из Мели, из Брола, из 64, ну просто вот хочется побольше арен, именно хороших арен. Не то чтобы в Wii U были плохие арены, они хорошие, но их так много, не очень разнообразных, что хотелось бы именно побольше. Вот что-то вроде Корнерии хотелось. То есть интерактивно, да. Не слишком интерактивно, как вот с боссами на Wii U, да. Стабильные платформы и прочее, да. Но при этом все эти платформы интересно расположены. То есть вот так вот.
Ну, вообще, если они там прислушаются к этому голосованию ими же устроенному по поводу добавления какого-то персонажа, может, они и добавят какую-нибудь тематичную для него арену, соответственно.
Ну да, это, кстати, будет наиболее логичное. Кстати, потому что, как бы, по идее, каждому персонажу хотя бы в одной из версий соответствует своя арена. Правда, за одним но. Это даже потом выяснили, ну, где анализа файлов, ну, хакеры. По идее, должна была быть арена по доктору Марио, именно его арена. И там на ней должны быть боссы и вирусы. То есть даже файлы некоторые остались, там иконочки остались, иконочки вирусов, ну, в качестве боссов и прочее. Вот если ее допилят и вернут, пожалуйста, Сакурай.
Ты же слушаешь нас.
Да. А представьте, он реально сейчас вот берет, слушает. Такой, окей, пойду пилить. Ну а вот так вот в целом за последние две недели даже не могу вспомнить, что я играл. Ну, кроме вот опять же, вот, ну, боксбой я проходил на обзор именно. Ну и вот с тех пор, как у меня нишка появилась, все больше в Smash. Ну и немножко потыкался в Pokemon Rumble War, которая оказалась, на удивление, очень хорошей в плане того, что она не особо-то толком и фри-то-плейная. Да, там, как бы, условно говоря, есть энергия, но сделано так, что пока ты ждешь, пока там твой воздушный шарик в игре заряжается, ты можешь сделать еще спиток всяких других заданий, занятий и прочего. То есть нет такого, как Pokemon Shuffle, просто вот бац, все, игра остановилась, жди. То есть вот этого нет. И, собственно, даже премиум-валюты, все эти вот Pokédiamonds, те выпадают очень регулярно, хоть просто так, хоть за посещение других мин, хоть за стритпассы, за задания, то есть очень так круто. Я все после шафла как-то думал, блин, Nintendo, похоже, что разучилась делать фри-то-плейные игры, так же хорошо начинала со Steel Diver и прочее. Но вот сейчас вот смотрю, вижу, нет, не разучилась, молодец.
Кстати, тоже играю в нее 4 дня уже, вообще не выключаю. Что-то совсем меня зацепило она. Вот. Ну и правда, там нет какого-то такого бешеного доната, как в шафле. Ну,
то есть, в шафле там прям вот...
Не тянут, не обрубили тебе игру и не говорят, дай нам денег, чтобы играть. Ну а ты играешь спокойно и правда. То есть там вот эти челленджи у короля, ты можешь пойти там 10 раз их перевыполнить, потому что на них вообще время не распространяется.
Ну, и да, пусть... кстати, я сначала думал, там, когда он только представил, я сначала, так он сказал это, типа, мол, заходи завтра. Думал, а, наверное, только один раз можно сделать, а и только вот как ежедневно. Ну как во многих фри-то-плей тоже ежедневно существует. А потом оказалось, что он просто каждый день добавляет новых это, челленджей. И так такой, оу, это же так-то круто, можно реально проходить.
Да, то есть можно не останавливаться, просто играть в этом плане, конечно, гораздо лучше. С другой стороны, ну, даже ты шарики все потратил, ну и вернулся в шаффл, сыграл там. И потом обратно в Pokemon Trample World.
А если еще это монетки в площади Street Pass потратить, так вообще игры не нужны.
Все вообще, да, то есть фанаты покемонов могут покупать 3DS-ку теперь и не париться вообще.
Ну, кстати, да, я тоже об этом думала, что вот если кто-нибудь покупает 3DS-ку, у него нет игр какое-то время, он может вполне себе спокойно скоротать время во фри-то-плейных всяких, типа, покемонов, да, Pokemon Shuffle, Pokemon Rumble World, потом Steel может Diver оценить тот же самый Iron Fall, да, Steel Diver, и, в принципе, даже какое-то время пережить без игр, а потом уже чего-то купить.
Не, я однозначно, я вот как, ну, я же трансфер данных сделал, там вторая, ну, моя 2DS-ка, она как-то досталась брату, и я потом устанавливал туда как раз всяких этих шафлов, стилдайверов. И я понимаю, что так-то играть реально очень много. А после того, как я вставил туда карточку с Марио Картом, так подумал, а чего еще?
Кстати, а вы не помните, Nintendo обещала еще одну игру, какой-то там бейсбол.
От Bandai Namco?
Не-не-не, какой-то бейсбол, я вот сейчас не могу...
А, Rusty's The Real Deal Basketball?
Да-да-да, точно, вот.
Точнее, бейсбол. Что-то я уж...
Да-да.
Она, по идее, ж есть в этом... Ну, в Японии, в Америке. Там, ну, она там не совсем фри-то-плейная. Она больше, условно говоря, демо-версия. Но если ты в нее очень много играешь, то мы тебе сделаем скидку на это.
Да, там можно, по-моему, что-то уговаривать.
Да-да-да, может, типа, и уговаривать, играть с этим... ну, с Расти вроде, и он делает скидку. Этот... А я в плане таких вот фри-то-плейных штуковин жду из Японии Collectible Badge Center.
Я хорошо тоже, кстати, жду его.
Да, то приложение, которое позволяет там вешать иконочки это, в меню Home.
Декорировать свой стол.
А слухи же были, что будет на Директе, но не подтвердилось.
Ну, это нет, это не слухи, это так. Это.
Ну да, да, это все.
Не, мне кажется, рано или поздно будет все-таки. Это вроде как актуально достаточно.
Тем более, что...
в Японии.
Тем более, что вот не так давно они, ну как, в Японии появилась с последним обновлением на 3DS возможность вешать эти иконочки на папки, что просто восхитительно, потому что меня задолбали эти папки с названиями П, О, И, Д. Это у меня приложение, особое демо, что-то вроде игры и DSiWare.
Я вот помню, когда эти папки появились, кто-то выкладывал скриншот. Vita has no folders написано прямо в этом.
Ну и на Vita, похоже, потом тоже так же сделали, когда там папки появились. Ну сейчас же вроде, ну, я видел не так сильно, конечно, но это на Wii U, когда папки вышли, а на PS4 как раз папок нету.
На PS4 нет папок, и там на самом деле кошмар творится, потому что...
Там просто лента этих...
Да, игры, которые ты давно не запускал, они там просто в библиотеке, тебе приходится, ну, идти в эту библиотеку искать эту игру, которую ты давно не запускал.
А разве там не все игры? Ну, у меня PS4 нету, там... Мне вообще сказали, что там, знаешь, как на DSi, то есть тупо лента из всех.
Не-не-не, лента ограничена там, ну, наверное, иконками 10 или 15, не знаю. Соответственно, если какая-то игра у тебя уже не отображается в этом списке, там в основном самые последние, которые ты запускал, Вот. А все остальные, они идут в библиотеку, и ты оттуда их запускаешь, и они потом снова появляются на этой главной вот ленте.
Ну, если честно, это как-то не очень. Я бы реально предпочел это как на DSi, то есть просто как лента из кучи этих, там, из кучи иконок. Тем более, можно было бы даже как-нибудь круто сделать с тачпадом на контроллере PS4. То есть, так, знаешь, пролистнуло, оно так кинетически пролисталось до конца, это не надо там...
Я бы, наоборот, я бы сделал лучше так, что нажимаешь, например, на центр бар, и у тебя на главном экране вот эта вот лента, она превращается там, например, в какой-то прямоугольный, да, какую-то область, и там вот эти все уже...
Он же мультитач поддерживает? Можно я реально помню, этим вот жестом сделать, расширять его, уменьшать.
Ну, в общем, как-то это сейчас, в принципе, это выглядит просто очень красиво, да? Но практического смысла несет себе как бы, ну, мало.
Знаете, у нас, конечно, на нашем подкасте очень долгая и стабильная история неожиданного перескока на темы, но, пожалуй, так мы еще тематику не меняем.
На Sony.
Да, как это. Пора переименовывать.
Нет, смотрите, это же плюс. Это показывает на то, что мы не ограничены, и мы не только Nintendo знаем, мы знаем еще другие консоли.
Соника мы еще знаем.
Мы можем знать вас всех.
Короче, переименовывать. У нас теперь это квадратик, кружочек, крестик, треугольничек подкаст. Все.
Пойдем набиваться к Sony журналистами. Они нас пошлют, наверное. Скажут, нас их и так много, нас слишком много. Не надо больше.
Не, Nintendo журналист в России это зверь редкий.
Это зверь редкий, поэтому да. Поэтому нас еще не выгнали.
Что ж, на такой вот, не знаю, насколько позитивный. Но очень интересной ноте я предлагаю закончить наш разговор.
Мне кажется, у нас там на 2 часа вышло как минимум.
Ну, точно сейчас сказать не могу, к сожалению, по таймингу, потому что у нас тут несколько склеек происходило. Но поговорили хорошо, нормально. Надеюсь, вам понравился Нам понравился. А мы надеемся, что и вам понравился.
То, что Юра начал заговаривать, это знак.
Да, это знак, что нужно останавливать Юру.
Хайп трейн.
Всем всего хорошего.
Счастливо.
Пока.